Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Сталин». И у нас сегодня в гостях зав. Лаборатории экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем о том, как менялась экономическая политика за время правления Иосифа Сталина. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-88-88-948. Телеграм «Говорит и Москобот», и наш твиттер «Собака говорит МСК». В последние, наверное, пару лет, может быть, чуть больше, очень многие люди, когда речь идет об экономике, состоянии экономики в нашей стране, говорят, ну вот, Сталин, вот это был прорыв, нам нужно повторить, вот это было так здорово. Ну вот это знаменитое, естественно, Сталин на вас нет, иначе бы порядок навел и так далее. Андрей Иванович, в чем суть все-таки сталинской экономической политики? Это чудо действительно было?
Ну,
индустриальное.
Мне очень сложно говорить о том, что происходило в период жизни и правления Сталина, как о сталинской экономической политике. Дело в том, что Сталин у нас очень разный, в разные эпохи. И его отношение к экономической политике советского государства тоже было очень разное. Скажем, в период гражданской войны он прямого отношения к экономической политике вообще не имел. У него были другие функции совсем. Когда он получил ведущее положение в партии как генеральный секретарь, первая половина и середина 20-х годов тоже не отмечены его каким-то активной позицией в области формирования экономической политики.
Но там был НЭП, который был заложен еще до него.
Да, совершенно верно. Сталин впервые активно свою позицию в области экономической политики излагает на 14-м съезде в декабре 25-го года в споре с новой оппозицией. И говорит о том, что Россию мы должны, Советский Союз, мы должны из страны, ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, производящую машины и оборудование. Фактически он провозгласил курс на индустриализацию страны. Но дело в том, что это была отнюдь не его собственная идея.
А чья?
Значительно раньше, ну, значительно это измеряется год, полгода примерно, вопрос об этом ставился председателем Высшего Совета Народного Хозяйства Феликсом Дзержинским. О том, что мы исчерпали тот потенциал, который мы унаследовали от царской России, и нам надо, говоря современными терминами, провести технологическую модернизацию, потому что иначе мы двигаться вперед не можем.
Угу.
И Высший Совет Народного Хозяйства под его руководством начал проводить практическую политику в этой области. Именно с 25-го года начинается резкий рост закупок оборудования за рубежом и начинается развертывание программ строительства новых предприятий. Не такое масштабное, как в годы первых пятилеток, но толчок был произведен именно тогда. 25-26 год, последние годы жизни Дзержинского.
Здесь интересно понять, в каком состоянии была экономика страны и как вот эти планы разрабатывались. И здесь, конечно, интересно, потому что НЭП все-таки, что мы о нем знаем, экономическая такая экономическая свобода и так далее. А потом вдруг сворачивается все неожиданно. Почему невозможно было сочетать? Потому что много хвалебных от написано НЭПу.
Но вы знаете, в чем дело? Сталин тоже был горячим поклонником НЭПа до определенного периода времени, и он был не разлей вода с Николаем Ивановичем Бухариным, главным идеологом НЭПа после смерти Ленина. И НЭП Сталина до определенного периода времени вполне устраивал.
До какого?
Вот как раз примерно до 27-28 года.
А потом что изменилось?
А потом изменилось вот что. Для того, чтобы форсировать индустриализацию, а необходимость индустриализации Сталин понял очень быстро. Он, и надо отдать ему должное, он прекрасно понял, что записки, которыми Дзержинский бомбардировал Политбюро, они имеют под собой реальную основу, и надо двигаться именно в этом направлении. Он провозгласил это официально с трибуны партийного съезда. А как проводить индустриализацию? За счет чего?
Ресурсы нужны.
Ресурсы нужны.
Деньги.
Да, нужно ввозить оборудование из-за рубежа, потому что сами мы из нескольких сотен типа размеров станков, скажем, которые производились тогда в мире, мы производили несколько десятков. Закупать оборудование надо за рубежом. На что? Хлебный экспорт – то, чем славилась Россия еще до революции. Откуда взять дополнительный хлеб? НЭП дает нам хлеб для того, чтобы кормить городское население. Но если мы форсируем индустриализацию, нам надо увеличить приток хлеба из деревни, надо кормить растущее в результате индустриализации городское население, и надо кормить, и надо посылать хлеб на экспорт, чтобы закупать машины и оборудование. Значит, из деревни надо взять больше хлеба.
Как? Коллективизация?
Как? И вот, да, да, Сталин делает ставку на коллективизацию.
Как среагировали? Как население среагировало на это? Ну, то есть, как это объявлялось, как это готовилось?
Вообще, коллективизация, как и первые пятилетки, они готовились достаточно долго. Шли публичные обсуждения этого, шли бурные дискуссии внутри партии о том, как это все надо проводить. Писались и разрабатывались планы, к которым привлекались значительное количество тех, кого называли тогда буржуазными специалистами, и которые работали в наших руководящих органах, в Наркомате земледелия, в Высшем совете народного хозяйства, в президиуме Госплана. Много было очень специалистов, которые участвовали в подготовке всего этого дела. Сталкивались там с самой разной позицией, но в конечном итоге был подготовлен пятилетний план и по развитию промышленности, и по развитию сельского хозяйства, в том числе по коллективизации. И согласно этому плану, к концу первой пятилетки должно было быть коллективизировано примерно, то есть к 1932-1933 году, примерно 25% крестьянских хозяйств. Что произошло в реальности? В реальности Сталин в 29-м году вдруг ломает эти планы, сначала в сельском хозяйстве. Он бросает лозунг сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Причем эти лозунги не выдвигались ни на одном партийном форуме до этого. Ни на пленумах ЦК, которые были в 29-м году, ни на съезде 15-м, который состоялся в 27-м, ничего подобного не выдвигалось. Сталин говорит, да, когда его спрашивали об этом, да, ничего подобного мы не выдвигали, но ситуация изменилась, крестьянин массами пошел в колхоз, надо воспользоваться этой ситуацией и, так сказать, решить таким образом зерновую проблему. К сожалению, это была иллюзия. Крестьянин массами пошел в колхоз потому, что под давлением лозунгов, которые бросались сверху, местное партийное руководство кинулось устраивать гонку, кто первый прибежит к финишу со стопроцентной коллективизацией. И из этого получилось то, что получилось. Массовый административный нажим, массовый произвол, как при создании колхозов, так и в ходе хлебозаготовок, привел к росту недовольства, привел к вспышкам крестьянского сопротивления, которое подавлялось, приходилось подавлять силой. И в результате Сталин вынужден был в начале 30-го года дать сигнал назад, выпустил известную статью «Головокружение от успехов». Вот, и пришлось немножко придержать эту гонку к финишу за стопроцентной коллективизацией. Но урон был нанесен очень большой. Массово изменилось отношение крестьян к власти и к экономической политике нашей власти. Изменилась ситуация непосредственно в сельскохозяйственном производстве. Произошел массовый убой скота. Причем самое плохое заключалось в том, что это не был просто эксцесс начала 30-го года, к сожалению. Если бы это было так, наверное, это можно было бы как-то пережить. Но сокращение поголовья скота, в том числе и рабочего скота, лошадей и волов, прошу прощения, происходило на протяжении 30-го, 31-го, 32-го года.
Зачем нужно было уничтожать рабочую скотину?
А ее не уничтожали на самом деле. Вот этот массовый убой скота, который произошел в начале 30-го года, это был действительно такой вот эксцесс, вызванный таким вот способом сопротивления нажиму при коллективизации. Раз это не мое, то пусть оно пропадает. Ну, скот забивали, протест, продавали, да. Не только знак протеста, но это была попытка хоть что-то выручить от продажи этого скота, а не отдать его в колхоз. Вот. А затем проблема получается вот какая. Поголовье скота упало. Для того, чтобы создать обобществленные стада, значит, надо этот скот опять-таки забирать у колхозников. Продолжается административный нажим, продолжается убой скота. Правда, не в таких масштабах, как 30-е годы. Но тут возникла другая проблема. 30-й год был у нас очень урожайный. собрали очень хороший урожай, зерновая проблема на какой-то период отступила, а потом 31-й год сильный неурожай. Начинается очень сильный нажим и произвол в хлебозаготовках. Опять вывозят зерно, в том числе фуражные запасы. Скот кормить нечем, начинается падеж. Затем этот падеж скота и, естественно, недовольство крестьян приводит к тому, что посевная кампания 1932 года была проведена из рук вон плохо.
Ошибки сроки, вот эти, они как-то...
Сроки затягивались, потому что не хватает рабочего скота, а тракторов еще не успели дать на село столько, сколько надо. Крестьяне относятся к работе в колхозе, как к работе на чужого дядю, потому что, ну, вот у них в 1931 году сплошь отбирали все зерно, у них нет никакой заинтересованности в этой работе.
И не платили, соответственно, ничего.
Ну, кое-что платили, но очень мало. Заготовительные цены на хлеб покрывали где-то пятую часть себестоимости производства зерна. Всего-навсего. В этих условиях крестьянин совершенно не был заинтересован в том, чтобы работать на колхоз. И вот сроки растягиваются, из-за этого падает опять-таки урожайность. Борьба с сорняками не ведется, тем более, что там были еще и очень неблагоприятные погодные условия. 1932 год – это очень сильная засуха. Плюс к этому уборочная кампания 1932 года по тем же причинам происходит из рук вон плохо. Огромная часть хлеба оказалась необмолоченной и ушла под снег. В некоторых районах там до 20% доходило, а в Винницкой области до 40%.
Просто потому, что не было условий хранения, переработки, не хватало техники.
Не было условий хранения, не было условий переработки, не хватало техники, не хватало рабочего скота и не было заинтересованности. Неполный обмолот хлеба был одним из способов припрятывания хлебных запасов. Вот мы сейчас не обмолотим, а потом тайком это дело соберем для себя, чтобы не пропасть с голода. И вот результат голода 1932-1933 года. Это не был, как-то сказать, специально устроенный геноцид сельского населения, как об этом любят рассуждать. Нет, но это было следствие той экономической политики, нерасчетливой, которая проводилась на селе, и которая, столкнувшись с катастрофической засухой 1932 года, не смогла ей противостоять.
Как из этого выходили?
Было принято неизбежное в сложившихся обстоятельствах, хотя и очень жестокое решение. Продовольственную помощь пострадавшим районам начали оказывать только с февраля 1933 года, накануне весеннего сева. Потому что тут стоял вопрос, либо кормить село и спасать его от голода, либо провести нормально весенний сев. Потому что хлебных запасов в руках государства уже почти не осталось. В результате был сделан вывод в пользу сева. И это было совершенно правильное решение. Были приняты все меры, в том числе и пресловутый административный произвол, для того, чтобы организовать посевную кампанию 1933 года лучше, чем 1932. И, в общем, это удалось, и урожай 1933 года позволил нам выйти из ситуации голода.
757-й сразу вспоминает этот закон о трех колосках.
Да, был такой, совершенно верно. И,
долго действовал?
Он действовал, этот закон, хотя, в общем-то, суды старались, так сказать, высшие меры не применять по этому закону. Там очень мало людей попало под высшую меру наказания об этом законе. Был он принят, такой закон, и, конечно, в какой-то степени, наверное, можно понять руководителей нашего сельского хозяйства, которые пытались спасти хлеб от расхищения, обеспечить городское население, потому что в 1932 году голодали не только население, но и в городе. Ну, там от голодной смерти в городах не умирали, но крайне скудный был продовольственный паёк, и были забастовки на заводах из-за сокращения продовольственного снабжения. Ситуация была очень напряженная. До какой-то степени понять можно, но мне кажется, это крайность, которая в определенной степени свидетельствует о нечистой совести тех, кто эту политику проводил.
Какое-то экономическое стимулирование в дальнейшем проводилось государством или все-таки...
Вы знаете, что касается промышленности, то да.
Что там было?
Там существовало, стала широко применяться сдельная система оплаты труда. Были различного рода инициативы, связанные с социалистическим соревнованием, затем со стахановским движением во второй пятилетке. Ударников труда поощряли материально. То есть в этом смысле механизм материального стимулирования в промышленности работал. На селе обстояло дело гораздо хуже. прежние механизмы, связанные, например, с такой системой, как контрактация посевов, ну, то есть с крестьянином заключали договор о том, что он поставит часть произведенной продукции государству, выдавали ему авансы под эту контрактацию, крестьянин мог, так сказать, нормально на эти деньги поставить свое хозяйство, поставить государству зерно, заранее определенное по договору, и что-то получить себе. От этой системы в 30-м году отказались полностью, и, в общем-то, хлебозаготовки шли по вот таким вот грабительским ценам, которые не покрывали себестоимость производства. Но, что касается технических культур, там цены были более выгодными для крестьянства. Почему? Потому что с техническими культурами мы попали в очень сложную ситуацию. Для ввоза машинооборудования нам пришлось отказаться от ввоза сельскохозяйственного сырья из-за границы. Мы перестали ввозить хлопок, перестали ввозить шелк, денег перестали ввозить шерсть, перестали ввозить кожу. Мы все деньги пустили на закупку машинооборудования. В результате легкая промышленность осталась без сырья. Именно поэтому вынуждены были здесь крестьян материально стимулировать, наращивать производство хлопка, шерсти, льна и так далее. Для того, чтобы это произошло, вот пришлось поднять заготовительные цены. С зерном так не поступили, видимо, потому что, ну, на все денег не хватало. Худо-бедно зерно удавалось у крестьян взять, и поэтому вот решили, пусть уж зерно дают под нажимом. Только где-то начиная с 1934-1935 года начинают вводиться какие-то дополнительные материальные стимулы для крестьян. Там повышенные цены за сверхплановые поставки зерна и так далее. Но до этого там пытались решать эти проблемы исключительно путем силового нажима.
Вот эта экономическая политика, она проводилась равномерно по стране, по республикам или как?
Да, да. Но были регионы, где вот это вот увлечение административным произволом доходило до крайней степени.
Например?
Это Казахстан. Там Казахстан и некоторые другие регионы Средней Азии, там очень много наломали дров с политикой обобществления скота. Пытались создать огромные обобществленные стада, в результате там перегоняли скот на огромные расстояния, это приводило к большому падежу, не было никаких условий для содержания вот таких гигантских обобществленных стад, потери скота были огромные, а скотоводство было основной отраслью в этих регионах, и это привело тоже к очень большим потерям от голода, так же, как на Украине и на Северном Кавказе.
В разных источниках 27-й год упоминается, и говорят, что именно тогда сложились такие две теории развития советской экономики, эволюционная и революционная. Что это такое, что они себе представляли?
Ну, это скорее две теории подхода к планированию. Так называемый генетический подход и телеологический подход. Генетический подход, его отстаивали в основном старые специалисты, которые считали, что план должен вырастать из анализа объективных тенденций развития экономики и, так сказать, вот эти тенденции развивать, каким-то образом на них влиять, их как-то подправлять в желаемом направлении, но опираться именно на них. И главным они считали ориентацию на сложившиеся рыночные условия хозяйства, на то равновесие, которое сложилось на рынке. И считали, что это равновесие необходимо сохранять.
На
мировом
рынке имеется в виду.
И на внутреннем тоже.
На внутреннем.
Для того, чтобы, так сказать, не разбалансировать хозяйство. Им противостоял телеологический подход, который считал, что план пишется не для того, чтобы вот, прогнозировать какие-то тенденции, а для того, чтобы давать некоторые задания, ставить некоторые цели и добиваться их осуществления. В принципе, в таком подходе я бы не видел ничего плохого, если бы этот подход сочетался с объективным анализом ситуации. И, в общем-то, до какого-то момента эта линия проводилась в наших плановых органах. Первый вариант пятилетки, так называемый отправной, который был составлен в 28-м году, он, в общем-то, был в достаточной степени сбалансированным, и хотя он ставил весьма амбициозные задачи, но он был реалистичным. Он опирался на реальные, действительно объективные возможности, которыми мы располагали. Но успехи первых лет пятилетки действительно вскружили голову нашему партийно-государственному руководству. И в 30-м году на 16-м съезде Сталин провозглашает, что в целом ряде отраслей мы должны выполнить пятилетний план не за 5 лет и даже не за 4, а за 2-2,5 года.
Чтобы что в конечном итоге? Чтобы выйти на экспорт, чтобы обеспечить себя внутри.
Ну, естественно, чтобы решить проблемы, связанные с индустриализацией. Надо, так сказать, двигаться вперед как можно быстрее. Но из этого ничего не получилось. Мы резко увеличили масштабы капитальных вложений. Это привело к перенапряжению бюджета, к инфляционному финансированию экономики, к тому, что стало не хватать сырья для производства, что мы в погоне за ввозом машин и оборудования вот оголили отрасль легкой промышленности. И, в общем-то, ценой гигантского перенапряжения сил, огромного перерасхода бюджетных средств, ослабление, сознательного ослабления развития легкой промышленности, из-за чего у нас уровень потребления упал в годы первой пятилетки не только населенной, но и в городе. И за счет того, что резко были увеличены количество рабочей силы, которая привлекалась на стройки пятилетки, и из-за этого перерасход фонда заработной платы, опять-таки инфляция, давление на рынок возросло, мы в конце концов вышли на цифры вот этого отправного варианта пятилетки. То есть выше головы прыгнуть не удалось. Но это обернулось, вот эта попытка прыгнуть выше головы обернулась колоссальными издержками. И, к сожалению, здесь приходится констатировать, что Сталин в данном случае выступил не как эффективный менеджер, как о нем потом говорили, а как, ну, чистый авантюрист.
019-й Владимир спрашивает, а что давал массовый лагерный труд?
На самом деле массовый лагерный труд давал очень немногое. Массовым лагерным трудом обеспечивались только некоторые стройки, небольшое количество.
На Крайнем Севере?
Не только. Ну, тот пресловутый Беломорканал, например. Угу. Заключенные привлекались к строительству некоторых других объектов. Очень много заключенных использовалось на лесозаготовках. По этому поводу были даже международные протесты, связанные с призывами бойкотировать российский лесоэкспорт из-за того, что там массово используется труд заключенных принудительно. Но реальный вклад вот этого принудительного труда в объемы производства в годы первой пятилетки разными исследователями оценивается от 2 до 5%.
То есть не особо эффективный?
Не особо эффективный. Это была чрезвычайная мера. А сколько-нибудь существенное значение он имел только вот в лесозаготовках этот труд. В остальных случаях нет.
Здесь интересный момент, Андрей Иванович. Ведь когда разрабатывались эти планы, и когда была сама постановка вопроса о том, что вот индустриализация и так далее, ведь есть мировое разделение труда. Англия такое звено, там, Соединенные Штаты такое звено, какая-то еще страна такое звено. А Советский Союз кем себя считала вот в этом мировом разделении труда и куда пыталась встроиться?
Советский Союз считал себя осажденной крепостью. И поэтому он не хотел занять какое-то, не ставилось целью занять какое-то определенное место на мировом рынке, а ставилась скорее цель увеличить степень независимости собственной от мирового рынка. Речь не шла о том, чтобы достичь полной автаркии, но, в общем-то, ставилась цель сократить наше участие в мировом рынке. Uh-huh. И сократить экспорт, и сократить импорт. И действительно, мы во второй пятилетке сокращаем экспорт продовольствия, направляем его на внутренний рынок, сокращаем экспорт сельскохозяйственного сырья и тоже направляем его на внутренний рынок, и сокращаем закупки оборудования за рубежом, потому что мы уже сами значительную часть этого оборудования производим.
У нас в гостях Андрей Колганов, зав. Лаборатории экономического факультета МГУ. Это программа «Сталин». Продолжим через 4 минуты.
«Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца». Сталин – заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин – программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Сталин», радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У нас в гостях сегодня зав. Лаборатории экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Говорим сегодня о том, как менялась экономическая политика за время правления Иосифа Сталина. Подошли уже к второй пятилетке, но 627-й говорит, Андрей Иванович, НЭП не мог продолжаться долго из-за развития паразитических спекуляций.
Я думаю, что причина была не в этом.
А в чем?
Причина была в том, что новая экономическая политика не давала шансов на индустриальную модернизацию страны. Не то чтобы она вообще их не давала, но на основе НЭПа эту политику можно было проводить медленно, постепенно, плавно. К сожалению, Сталин был совершенно прав, когда говорил, что то расстояние, которое отделяет нас от передовых держав, мы должны пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут. Он оказался совершенно прав. Без индустриального рывка 30-х годов мы не могли бы противостоять нацистской агрессии в 41-м году.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Но правильно ли мы понимаем, что за индустриализацией, за провозглашение вот этих вот многочисленных целей, естественно, это все дало толчок к развитию инфраструктуры в стране?
Да, конечно. А преобразования в стране были произведены огромные. Были созданы целые новые отрасли промышленности. Была произведена настоящая культурная революция, связанная с подготовкой огромного количества промышленных рабочих, связанная с ликвидацией неграмотности взрослого населения, потому что всеобщее школьное образование уже было к тому моменту проведено. Было проведено очень много мер, связанных с развитием научных исследований. Были созданы огромные проектно-конструкторские организации, обеспечивавшие массовое строительство новых предприятий. Впитывался передовой западный научно-технический опыт.
Приезжал сюда кто-то?
Да, конечно. Мы приглашали десятки тысяч специалистов и квалифицированных рабочих. Мы приглашали целые фирмы, которые занимались проектированием предприятий. И вот наши государственные институты проектирования, которые возникли в 30-е годы, они формировались вот при участии этих западных специалистов. Но, к сожалению, своих у нас по огромному количеству направлений не было. Или их было совсем мало. Угу. Вот. У нас были свои школы инженерно-технические, но, я повторяю, они были не по всем направлениям. И специалисты эти насчитывались единицами, к сожалению. А нам нужна была массовая подготовка, и она была развернута. Эти новые наши кадры, молодые, они, конечно, были, может быть, не столь хорошего качества, как хотелось бы, но, по крайней мере, они были. И они могли обеспечивать работу промышленности.
Все устроилось, развивалось исключительно за счет траты внутренних ресурсов или были какие-то инвестиции?
Нет.
Ничего не
нет. Масштабы привлечения западного капитала были очень небольшие. Хотя Ленин в свое время имел надежды на привлечение западного капитала, но эти масштабы этого привлечения оказались совсем небольшими. Угу. Прямых капиталовложений почти не было в Россию. Даже долгосрочных кредитов мы получили очень мало. И большая часть, хотя уровень задолженности у нас был довольно большой в годы первой пятилетки, но это в основном была задолженность по краткосрочным торговым кредитам. Вот. И мы с ней постепенно рассчитались в годы второй пятилетки.
Удавалось, несмотря на такой бум и развитие городов, естественно, сохранять такую децентрализацию? Или наоборот началась централизация, люди потянулись в города, в Москву, в Петербург?
Централизация, безусловно, началась, начался бурный процесс урбанизации страны. Значительная часть новых горожан, около 2/3, это были сельские жители. Ну, я имею в виду не новых горожан, а новых промышленных рабочих, потому что новые горожане — это в любом случае не городские жители. Вот, новых промышленных рабочих. Это было примерно на 2/3 — это сельское население, а на 1/3 — это примерно были люди, которые были заняты в городах, но просто другими видами работ. Разного рода там служащие, там мелкие кустари, ремесленники и так далее. Урбанизация происходила настолько быстрыми темпами, что произошло сокращение жилищной обеспеченности населения. Жилищное строительство не успевало за темпом роста городского населения.
Не было еще тех самых норм, которые существенно упрощали строительство?
Дело не в этом. Дело в том, что, к сожалению, пришлось перераспределять средства в пользу промышленного строительства и в ущерб жилищному. Иначе бы мы не успевали. Угу. Это был сознательный такой выбор в пользу диспропорционального решения. Мы были вынуждены ограничивать рост нормальных условий жилищных для нашего населения для того, чтобы успеть создать промышленную базу. Это, конечно, было крайне неприятно, но, видимо, выхода тогда другого не было. Надо сказать, что Сталин к середине 30-х годов, конечно, как экономический политик меняется. Если раньше он, скажем, в 20-е годы, он, в общем-то, просто следовал за сложившейся экономической политикой, затем к концу 20-х годов он начинает строить экономическую политику уже на достаточно глубоком виде стратегических перспектив и необходимости глубоких перемен в экономике Советского Союза, но плохо себе представляет, каким образом это можно осуществить, и делает ставку в большей степени на административный нажим, чем на какие-то другие, чем на экономический расчет, то к середине 30-х годов, конечно, Сталин меняется. Неудачи и провалы начала 30-х годов его многому научили. И вот мы начинаем уже видеть того Сталина, который нам известен по воспоминаниям многих технических специалистов, хозяйственников и ученых, который начинает советоваться, который начинает обсуждать решения, прежде чем что-то принимать, который начинает вникать в конкретные детали различного рода принимаемых хозяйственных решений и технических решений. Сталин, надо отдать ему должное, он умел довольно быстро учиться. Он обладал хорошим кругозором, довольно большой начитанностью. Он умел вникать в различного рода конкретные хозяйственные технические вопросы. Вот. Может быть, ему не хватало глубины теоретического мышления, но как практик он был довольно хорош и довольно быстро вникал в те вопросы, которыми он начинал заниматься. И он умел слушать людей, несмотря на то, что он был человек довольно деспотичный по характеру. В общем-то, там, где было необходимо, он умел к людям прислушиваться и умел создать очень благоприятное такое личное впечатление о себе у очень многих, для того, чтобы вот привлечь их к работе, поощрить и, так сказать, таким образом простимулировать. Надо сказать, что его антипод Троцкий в этом смысле как раз обладал очень большим недостатком. Даже по отношению к тем людям, которых он ценил, он лично не высказывал таких вот теплых дружеских чувств. И это многих от него отталкивало.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте теперь вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут? Да.
Да, кстати, вот то, что напомнили.
Да, извините, Олег, меня, вопрос.
Лео Бронштейне. А вот Христиан Раковский, он же Ефим Рейковер, кровавый диктатор Украины, он же большой вред нанес Украине. До сих пор...
Ой, 7373948. Олег, вы звоните, но задавайте вопрос, пожалуйста, по теме, иначе буду уводить из эфира. Здравствуйте, алло. Алло. Тоже не хотите, видимо, тоже не по теме. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Николай.
Да, Николай, пожалуйста.
Инвестиции были, и проект был Черноморской Калифорнии, то есть Крыма, когда под создание республики в Крыму были получены огромные кредиты. Ну и пущенные, в общем, американцы нам создавали заводы, все эти проекты Форда, ГАЗ, были созданы буквально на американской земле, построены, потом разобраны, погружены на корабли и отправлены сюда. Эти фордзоны, тракторные заводы и форды, газзаводы. В общем, всю индустриализацию, вот человек говорит, строили американские инженеры, американские, по американским проектам. И практически все было привезено до винтика, до гвоздика и собрано здесь, в Челябинске, в Харькове. Ну и в некоторых других там городах, Горьком.
Ну да.
И только, а?
Нижегородский завод, да, совершенно верно, все американское.
Я сказал, это Горький, да. Это Форд. Я хотел бы сказать, что до сих пор, вот даже Жигули, это Фиат и многие другие вот машиностроения, а станкостроение у нас так, в общем-то, и не было построено. Мы благодаря тому, что все-таки депрессия огромнейшая, и под списание попали многие вещи, мы много очень закупали. Практически
вопрос
до сих пор
у вас ответ. Будет или нет?
Вопрос, да. Вопрос у меня будет, два вопроса.
Да.
Скажите, хоть какую-нибудь пятилетку мы выполнили, хоть что-нибудь из грандиозных планов построено? Скажите еще вопрос. Когда прорвало Запорожскую гидроплотину, сколько там людей погибло, в связи с чем это было? И почему покончила с собой все-таки жена Сталина, Аллилуева?
Ой, сколько, спасибо.
Значит, могу сказать сразу, точно неизвестно, почему покончила с собой жена Сталина. Версий есть много, но я разбираться в них не хочу, это не мой предмет. Что касается аварии на Запорожской плотине, я, к сожалению, деталей не знаю, не смогу вас просветить по этому вопросу. Ну и что там было еще? по поводу экономической политики?
Пятилетку мы выполнили.
А, да. Значит, по поводу пятилеток. Ни первую, ни вторую пятилетку в целом мы не выполнили. Потому по отдельным показателям, да, мы достигли некоторых наметок, особенно по второй пятилетке, там было довольно много выполнено показателей, хотя далеко не все. По первой пятилетке почти ничего, кроме общего объема промышленного производства в группе А. Вот это было выполнено. Общего объема промышленного производства по группе А промышленности. Вот не хватало нам, безусловно, ни опыта в плановом руководстве экономикой, ни достаточно рассчитанной экономической политики и достаточной заинтересованности тех, кто должен был эти планы выполнять в достижении этих рубежей. К сожалению, у нас система плановых расчетов была очень слабо связана с материальной заинтересованностью исполнителей.
574-й безапелляционно говорит, кулаки вредили. Вадим говорит, на сколько лет вперед прыгнул СССР за это время? Давайте с кулаков, потом прыгнул вперед.
Ну, как сказать, кулаки, конечно, не были никогда любителями советской власти, и выступления кулаков против советской власти продолжались на протяжении всех 20-х годов. Но в 20-е годы это было незначительное число эксцессов, ну, несколько сотен за год всего по всей стране. Безусловно, когда была провозглашена политика ликвидации кулачества как класса, она вызвала сопротивление зажиточной прослойки крестьянства, тем более, что эта политика ударила не только по тем, кого можно называть кулаками, то есть эксплуататорской прослойки зажиточного крестьянства, которые занимались кабальными сделками со своими односельчанами, там кабальная аренда земли, кабальная аренда сельскохозяйственных машин, кабальные зерновые суды и так далее. Но и просто более или менее состоятельными крестьянами, на них тоже обрушились репрессии. Очень часто репрессии обрушивались вообще на людей, которые к кулацкой прослойке и отдаленного отношения не имели. Просто было сведение личных счетов. Конечно, это вызвало озлобление со стороны многих. И то, что называется кулацким террором и вредительством, оно, конечно, имело место, безусловно.
На сколько лет вперед прыгнул СССР за это время?
Это очень сложно сказать, на сколько лет вперед мы прыгнули, но во всяком случае наше отставание от более передовых держав стало сокращаться, заметно сокращаться. Мы стали догонять наиболее развитые страны. Советский Союз вырвался по общему объему промышленного производства на первое место в Европе и на второе место в мире. И мы создали промышленную базу, которая позволила нам выстоять в годы Отечественной войны.
Во время войны какое производство, ну, помимо ВПК, естественно, еще могло развиваться и развивалось? И что было в послевоенный период?
Ну, помимо военного... Надо сказать, что военно-промышленный комплекс в годы войны достиг впечатляющих результатов, в том числе и за счет того, что произошло резкое сокращение гражданского производства. Все силы были брошены на обеспечение обороны. Угу. Это то, чего смогла достичь плановая экономика и чего даже при всех довольно сильных административных рычагах, которые были в нацистской Германии, не удалось достичь нацистам. А им не удалось перераспределить свои ресурсы так, чтобы все работало на войну. Они спохватились в 1944 году, в конце 1943-го точнее, провозгласили тотальную мобилизацию. Им удалось довольно сильно нарастить военное производство к середине 1944 года, но было уже поздно. Советский Союз, несмотря на то, что Германия в промышленном отношении была сильнее нас, а плюс к этому она опиралась еще на ресурсы большей части оккупированной Европы, где тоже было развитое военное производство, в Чехии, например, во Франции, угу. Да и в Польше кое-что эксплуатировалось, в Бельгии оружейная промышленность. Плюс к этому Германия закупала продукцию, скажем, в Швеции высококачественную сталь и железную руду. Несмотря на все это, Советский Союз смог превзойти Германию по общему объему военного производства. За исключением некоторых позиций. Ну, скажем, вот автоматических зенитных пушек Германия производила больше. Угу. Но практически по всем остальным позициям мы их превзошли. И без плановой экономики это было бы невозможно. И без той промышленной базы, которая была создана за годы первых пятилеток, ценой очень больших жертв и очень часто неоправданных жертв.
505-й говорит, расскажите, пожалуйста, какие были американские и западные санкции в 30-е годы в отношении Советского Союза?
На самом деле каких-то особых санкций против Советского Союза не было. Были очень частые призывы к бойкоту экспортных товаров из Советского Союза, были крики о советском демпинге, но, в общем-то, они приводили только к очень краткосрочным попыткам введения разного рода запретов, которые очень быстро отменялись. Что реально было, что реально можно рассматривать в качестве санкций, практически все развитые страны Запада не продавали нам продукцию, основанную на наиболее передовых технологиях. Это есть сейчас, это было в годы Холодной войны, и это было и в 30-е годы. Эта продукция вносилась в так называемые стоп-листы, угу, если пользоваться американской терминологией того времени, и нам ее не продавали. Вот. Санкции вводились временные по различного рода политическим поводам. Ну, скажем, из-за войны в Финляндии Соединенные Штаты нам практически прекратили нам поставки любого оборудования. И замораживали поставки даже того, что было оплачено. Вот. Так что совсем без санкций не обходилось, но каких-то широкомасштабных санкций, какой-то так экономической блокады Советского Союза в этот период времени не было. Блокада была в годы Гражданской войны в начале 20-х годов, но ее мы прорвали.
А послевоенный период? Что там?
Послевоенный период. В послевоенный период мы довольно быстро сумели восстановить экономику.
Ну, быстро это сколько? 3,5?
Фактически общий объем промышленного производства нам удалось восстановить буквально вот к 48-49 году. Хуже дело обстояло с восстановлением городской инфраструктуры. Было потеряно огромное количество жилья в западных районах европейской части, и восстановление шло довольно медленно. Этот процесс затянулся вплоть до конца 50-х годов. Но, тем не менее, и эта проблема была решена. В общем, с середины 50-х годов началось массовое жилищное строительство, первые предпосылки которого были заложены еще в сталинский период. Вот первые эксперименты с крупнопанельным домостроением массовым начались именно тогда, в конец сталинской эпохи.
Что-то в налоговой системе принципиально менялось в государстве, ну, за время правления именно Иосифа Сталина, раз уж программа на Сталина называется?
Нет, принципиальных изменений в налоговой системе не происходило, каких-то резких подвижек в эпоху Сталина. Была довольно сильная степень централизации прибыли государственных предприятий в налоговой системе, и большая часть капитальных вложений осуществлялась исключительно через централизованные источники, через бюджет. И очень сильный был налоговый пресс на село. Не только на общественное хозяйство, но и на личное подсобное хозяйство крестьян.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как
скажите,
вас зовут?
Пожалуйста, вот мировой кризис 29-го года. Цены упали во всем мире на сельхозпродукцию. А в России, в Советском Союзе тоже поэтому, наверное, закупочные цены на зерно понизились. А не из-за того, что Сталин так хотел.
Спасибо, принято.
Да, совершенно верно. Во время кризиса 1929-1933 года произошло очень значительное падение цен, мировых цен на зерно, и это вынуждало мобилизовывать больше зерна для того, чтобы получить ту же самую экспортную выручку. Вот это отчасти предопределило усиленное давление на крестьянство в хлебозаготовках. Но что касается внутренних цен на зерно, то не совсем понятно, почему на другое сельскохозяйственное сырье мы могли поддерживать цены, обеспечивающие рентабельность производства, а на зерно нет. Вероятно, все-таки здесь сказался определенный просчет, связанный с тем, что можно было обеспечить нормальный механизм ценовое воспроизводство в сельском хозяйстве и поддержать сбалансированность отношений с деревней, скажем, за счет регулирование цен на сельскохозяйственную технику, удобрения, элитные семена, агроветеринарную помощь и так далее. А так получалось нечто вроде грабежа. по совершенно непонятно почему заниженным ценам.
7373-948, телефон прямой эфир, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Очень интересная тема, но мне кажется, вот немножко почему-то узко берут, и все валится на Сталина. Либо хороший, либо плохой. Но с 905 года там было революционное движение, люди воевали. Потом Первая мировая война.
Подождите, а вы знаете, как наша программа называется?
Ну, Сталин, да, но 20-е годы, допустим, это бандитизм. Это хуже, чем у нас 90-е годы.
Вы слышали в нашей программе сейчас какие-то оценочные суждения по поводу Сталина? Я, честно говоря, не услышал. Может быть, я невнимательно слушал нашего гостя. Но никакого оценочного суждения не было. Поэтому это уж, наверное, вы так услышали. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здрасте. Вопрос по сути, пожалуйста. Как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Елена.
Да.
У меня вопрос такой, вот не мог бы ваш уважаемый гость все-таки более немножко подробно рассказать про сельскохозяйственную политику, то есть в отношении деревни, вот массовый отток людей, особенно вот у меня после войны вот интересует, столько деревень было опустошено.
Спасибо, принято. Я прошу прощения, если хотите услышать ответ, то...
Да,
да, у нас 2 минуты.
Действительно, село после войны находилось в очень тяжелом положении. Село понесло колоссальные потери из-за военных действий. Опять-таки, мы потеряли значительную часть поголовья скота, мы потеряли жилищный фонд, мы потеряли хозяйственную технику, мы потеряли людей, что самое главное. И село очень сильно пострадало. А вот экономические условия жизни на селе остались теми же, которые были в конце 30-х годов. Не было сделано каких-то существенных изменений для того, чтобы облегчить экономическое положение крестьянства, и село поднималось очень медленно. Лишь после смерти Сталина были приняты меры по повышению закупочных цен на селе. Это сразу обеспечило довольно большой подъем сельскохозяйственного производства и стала расти продовольственная обеспеченность населения в стране довольно хорошими темпами. Именно в 50-е годы стала расти обеспеченность нашей по овощам и фруктам, и по мясу, и по молоку.
А что касается цен на продукты питания, доступа этих продуктов на продовольственном рынке, и самое главное, вот про качество продуктов, наверное, стоит поговорить. Насколько именно товары такого широкого потребления, они были доступны для граждан?
К сожалению, несмотря на то, что после 1934 года у нас была ликвидирована карточная система, она не... и был переход к торговле розничной, это не ликвидировало проблему дефицита и очередей. Она оставалась вплоть до начала войны, эта проблема. Даже в столицах снабжение было не блестящим. А в провинции, в общем, были очень трудности, колоссальные очереди и так далее. После войны ситуация постепенно стала выправляться. В том числе и благодаря более точному планированию, определению баланса между товарной массой и фондом заработной платы. И, в общем, наполненность прилавков стала возрастать.
У нас...
И это позволяло проводить и периодические снижения цен.
У нас в гостях был Андрей Колганов, зав. Лаборатории экономического факультета МГУ. Андрей Иванович, спасибо, что пришли.
Спасибо.